Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
На волнах радио «Радонеж» детский час.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире детского часа ведущий священник Валерий Васильев, клирик храма Веры, Надежды, Любови, Матери Софии, поселка Кокошкино. И моя помощница сегодня и сведущий является ученица нашей воскресной школы Анна Васильева.
Здравствуйте!
Наша программа создана при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям. И мы с вами, дорогие, сегодня продолжаем передачу о двунадесятых праздниках. Смысл этих передач, чтобы показать через двунадесятые праздники, что самого дорогого и самого ценного из священной истории выносит для себя церковь, какие традиции поддерживает, какие главные события в жизни евангельской для нас, для христиан, церковь отмечает в этих великих праздниках. Сегодня мы с вами продолжаем тему, я думаю, уже закончим на сегодняшней передаче, тему Рождества Христова. Сначала мы познакомили наших радиослушателей с историей праздника Рождества Христова, со событиями этого праздника, разобрали суть праздника и все, что с этим связано, богослужение и так далее. А теперь мы перешли вот на такое действие. Мы читаем Евангелие и пытаемся разобраться в том, что там написано. И оказывается, что там очень интересно написано и очень много какого-то внутреннего такого смысла, который раскрывается при чтении им и рассуждении святыми отцами на евангельские темы. Итак, мы с вами читали Евангелие от Луки, 2 глава с 1 по 20 стих. Его мы разобрали на прошлых передачах. И мы с вами начали, потому что о Рождестве написано в двух Евангелиях, не помнишь? Евангелие от Луки мы сказали, и второе Евангелие.
От Матфея.
От Матфея, совершенно верно. Мы дочитали с вами с первого, тоже Евангелие от Матфея, 2 глава с 1 по 12 стих. То есть до той темы, когда волхвы, что сделали, получили от ангела откровение во сне,
откровение,
и что сделали?
И пошли в пещеру к Иисусу.
Нет, нет, нет. А уже после принесения даров. А когда Ира сказала им вернуться, а они что сделали?
Не пошли к нему, да, потому что ангел им во сне всем троим сказал, чтобы они не возвращались к Ироду и не говорили ничего.
Совершенно верно. Вот до этого места мы все разобрали, почему это произошло. Ну, краткое содержание было так, потому что евангелист Лука, он писал все, что касалось Рождества Христова, про пастухов, да, про то, как в пещере родился младенец Иисус, про перепись населения, да?
Да.
Вот там мы читали. Вот. А уже евангелист Матфей написал про волхвов, в основном, да, посещение Богомладенца волхвами, про принесение даров, ну и дальше про царя Ирода, что за этим последовало. Вот мы как раз дочитали до того, как волхвы принесли дары и ушли. Ну, если краткое содержание, о чем писал Матфей, да, то мы разобрали, скажем так, духовный смысл, в чем он состоит, что Господь, да, привел волхвов, которые были, скажем так, идолопоклонники, да, то есть для нас это язычники, привел их в Иерусалим, в Вифлеем в данном случае, да, чтобы они поклонились младенцу Христу, да, и этим самым как бы укорил иудеев, показав, что вот смотрите, люди другой веры, мудрые, ученые, мужи, уверовали во Христа, да, принеся ему свои дары и поклонившись ему. А вы, священноначальники, иудеи, кто к этому был призван и для которого Христос родился, вы в него не верите. Да? Вот это такой был внутренний смысл этого события. Ну, и мы начнем читать дальше. Это будет 2 глава, 13 стих Евангелия от Матфея. Да, как отошли волхвы, и как ангел явился Иосифу и Марии, да, чтобы они бежали в Египет. Для чего? Не помнишь, для чего в Египет Господь их послал?
Потому что Ирод побоялся то, что Иисус, ему волхвы сказали то, что Иисус как царь пришел на землю, и Ирод побоялся то, что он отнимет у него власть, и поэтому сказал, чтобы всех грудных детей до 2 лет погубили.
Да, совершенно верно. То есть царь Ирод побоялся именно конкуренции, да, потерялся потерять свою власть. Да. Ну, давай попробуем теперь по Евангелию, да, пойти. Итак, Евангелие Матфея, 2 глава, 13 стих. «Отшедшим же им все ангел Господень во сне явися Иосифу глаголя, восстав, поими отрача и матери его, и бежи в Египет, и будет там, донде же реку Ти. Хочет бо Ирод искать и отрачати, да погубит е». Значит, мы с вами, ребятки, теперь будем читать так. Мы читаем сначала на церковно-славянском, потом Анечка дублирует на русском языке синодальный перевод Евангелия. Для чего мы это делаем? Чтобы нам уже с детства привыкать к церковно-славянскому языку, потому что все богослужения в наших православных русских храмах построены именно на церковно-славянском языке. Этот язык был создан Кириллом и Мефодием, и, как практика показывает, именно для богослужения, потому что на нем богослужение очень хорошо понимается и ложится на сердце. А вот в разговорном языке он не особо годится, этот язык, а вот для богослужения он прям прекрасен, как будто вот только для него и создан. Ну, наверное, так и было, именно для богослужения создан. Поэтому чем раньше мы начнем понимать церковно-славянский язык, тем нам легче будет на службе разбирать, что там поется и читается. Давай, Анечка, пожалуйста.
«Когда же они отошли, все ангел Господень является во сне Иосифу и говорит: встань, возьми младенца и матерь его, и беги в Египет, и будь там, доколе не скажу тебе, ибо Ирод хочет искать младенца, чтобы погубить его».
Так, итак, что мы видим в этих строчках, да? Ну, первое, на что бы хорошо обратить внимание, да, ангел является, да, во сне Иосифу, так же, как и волхвам, да, тоже во сне является, и говорит: стань младенца и матери его. Смотрите, интересно, не говорит же: возьми жену свою, да, с младенцем. А на первое место ставит младенца, да, потому что младенец все-таки это есть, и есть Господь, да, Сын Божий, и матерь его, да, не говорит про жену. Почему? Да потому что здесь уже Ирод за все вот эти вот, как пастухи пришли, поклонились младенцу, да, рассказали, что с ними были. Волхвы пришли, принесли свои дары как Богу, да, что они как Богу принесли? Ладан.
Ладан.
Как царю принесли золото, а как смертному человеку принесли?
Смирно,
да. То есть Иосиф уже до конца убедился, что и ангел не первый раз ему является, да? Помнишь, когда он хотел отпустить Марию, когда увидел, что она была в парень, что ангел ему явился и сказал?
Что дитя это Господне, помогай.
От Духа Марии. Святаго, да. Вот. Поэтому он здесь уже окончательно, видимо, уверовал, что Христос это Сын Божий, да? И поэтому он уже не называет ему женой, да? Это не было смысла ангела называть ее женой. Вот. Поэтому и обручение было Иосифа с Марией только для того, чтобы он опекал ее, то есть помогал ее, защищал ее, да?
Да.
Вот, как мужчина, да? Вот. Дальше. «И беги в Египет», говорит, да? То есть Господь, чтобы уверовали, что он действительно есть и человек, не только Бог, и человек, да? Он бежит в Египет. Почему? Как думаешь, почему именно Богу надо? Ведь разве Бог должен бежать от кого-то? Наоборот, он бы сказал бы, там, легион ангелов пришел бы, все войска бы это Ирода разметал бы, и все, никогда, ни от кого ничего не осталось. Но нет, почему-то Господь отберет и убегает. Для чего это, как думаешь, сообразишь?
Потому что в Египет это была территория, которой Ирод уже не мог править. Ну, как бы это была территория, в которой, если бы Ирод туда пошел бы за младенцем, то начался бы скандал и вот это вот.
Ну, нет, это понятно, что там другие законы, другой царь и так далее, да, чужая территория, чужая страна. Но нет, я, смысл вопроса немножко другой. А зачем Богу надо было убегать? Он же мог оставаться и сделать так, чтобы вся семья его была невидимой, никто бы его не заметил. Ведь Господь мог же так сделать, правильно? Как ты думаешь?
Он хотел показать то, что сын его есть человек.
Да, совершенно верно, что Бог, да, родившийся Христос, есть не только Сын Божий, но и такой же человек, как и все. Да?
Да.
Ведь любой человек убегает от опасности. Если ему грозит опасность, человек пытается ее избежать. Да? Но вряд ли кто-то сам будет ходить и искать себе просто, ну, нормальный человек, просто так искать себе смерть или чтобы с ним что-то случилось плохое. Да? Наоборот, все стараются от плохого удаляться. Правильно же?
Да.
Ты тоже не хочешь себе неприятностей. Вот. И потом, как выяснилось, да, многие сектанты говорили, допустим, что Христос не есть истинный человек, а, ну, как бы призрачный такой, а какое-то особое творение Божие, да, что у него не такая же человеческая природа, как у нас. Вот. И вот Господь здесь показывает, да, во-первых, что если бы он остался в руках Ирода, и его там, допустим, солдаты не нашли и не погиб, то могли бы говорить, что вот он не такой же человек, он там как-то призрачно там где-то растворился, там стал невидимым, еще что-то, его не нашли. А так, так он, как обычно, так он, и как все обычно убегают от опасности, они взяли и убежали, да?
Да.
То есть Господь и нам это показывает этим, что, что не надо просто так нарываться на опасности. Если угрожает какая-то опасность, да, то тебе это возьми и учись ее избегать. Правда, не надо лезть на рожон. Правда же?
Да.
Вот ладно там, если, допустим, ситуация такая, что могут пострадать другие люди, и тебе необходимо их защитить. Это одна ситуация, да? Но когда тебе лично что-то угрожает, зачем, ну, так сказать, пытаться, чтобы это произошло? Надо постараться избежать. То есть надо всегда стараться искать мирные обходные пути. Потому что самая лучшая война – это та, которая не состоялась.
Да.
Понятно, да? Вот. И бежит в Египет, уже мы говорили на прошлой передаче, о том, чтобы, во-первых, осветить его своим присутствием. Господь освящает Египет. Ведь тогда, в то время, как было как бы две большие силы, да, ну, политические такие значимые силы. Это одна Египет, а вторая – это вот Римская империя, которая распространялась тогда и дальше, туда на восток, на север, так, на запад. Поэтому волхвы с востока как бы принесли свои дары именно той империи, да, а Египет – это уже другая часть тоже, которая поклонилась Христу. Таким образом, вот, тоже произошло поклонение Иисусу Христу. И дальше ангел сказал, и будь там, доколе не скажу тебе. То есть, что Господь через ангела повелел оставаться в Египте. Нам это о чем говорит? Что мы должны стараться в своей жизни выполнять волю Божию всегда. То есть, искать ее, да? Не как я хочу, но как хочет Бог. А вот детям это, наверное, сложнее всего усвоить. Почему? Так думаешь? Ну, вот родители им говорят, не делай того-то, того-то. Да, потому что вот так неправильно. А дети что?
Не слушаются.
Не слушаются, да. Почему?
Потому что не хотят.
А почему не хотят?
Ну...
Ну, вот у тебя был в жизни, что не слушалось родителей. Вот они говорят, ты не слушаешься.
Ну, да.
Ну, да. А почему? Ты не можешь объяснить, почему это происходит?
Ну, не знаю. Просто не хотела, прям сильно не хотела.
Ну, то есть нет желания, да,
да,
слушать. Ну, вот, как, к сожалению, это вот и есть наше греховное состояние, да, которое противится воле Божией. Потому что родители же, у них опыт больше жизни.
Да.
Родители, особенно если это верующие православные родители, они же знают закон Божий, знают заповеди. Да, знают, как вести себя по заповеди, как жить по заповеди. Меня стараются детей также научить. Поэтому родители стараются, чтобы дети были лучше, чем они сами. Да, чтобы они не повторяли их ошибок. И они всячески стараются оберегать их от опасностей. Потому что когда человек живет по закону Божию, то он избегает очень многих опасностей жизненных, да. И тогда родители вот прям детям говорят настойчиво, говорят, не надо этого делать, нельзя этого делать, все. Иногда и там наказывают, там, если дети совсем уже непослушные, да. Для чего? Для того, чтобы дети усвоили, что такое хорошо, что такое плохо, да. Где есть закон Божий, а где есть закон против закона Божия. Чтобы дети научились различать. А вот противление детей, это вот есть, да, вот это вот, ну, самостоятельность, да, противное Богу, вот так скажем, да. Потому что святые отцы, как говорят, послушание – это самый короткий путь к Богу. Самый короткий путь. Непослушание, значит, это что? Это самый короткий путь от Бога, да. Но когда дети не слушаются, они идут от Бога. Когда слушаются родители, они идут к Богу. Даже вот такие моменты бывали, некоторые святые описывают, когда послушники говорят, а вот как быть, если старец дает послушание, и он не прав? Ну вот явно он ошибается. И мы это видим, вот исполняет такое послушание или нет. Тогда святые отцы так отвечали, если со смирением исполнить то, что Сарий сказал, даже если он не прав, все равно Господь тебя наградит за послушание. Вот, поэтому надо стараться детям, родителям слушаться. Но Евангелие нам еще оговаривает один момент. Слушаться, если все по вере. Если родители заставляют против веры детей, вот против веры можно, в принципе, и проявить какую-то такую мудрость, да, чтобы дать понять, что против веры я слушаться не буду. Но это уже маленьких, я думаю, вряд ли касается, да, вот кто постарше. Потому что пока человечек не созрел, да, вот, морально, как личность, да, то ему, конечно, надо быть под опекунством родителей, даже если они его в храм не пускают. Да, но вот когда уже подрастет побольше, так, чтобы уже мог и самостоятельно в храм ходить, вот тогда можно уже и родителям сказать, я хочу ходить в храм, да, я хочу молиться, я хочу читать Евангелие, даже святых отцов. И это, по большому счету, ему никто запретить не может. Да, это его право и перед Богом тоже. Итак, мы должны искать повеление Божие, то есть воли Божией во всем. Как найти? Кстати, это очень сложный вопрос. Да, многие люди живут и не знают, как найти волю Божию. И вот начинают ездить везде, у всех подряд спрашивать, а что мне делать, а как поступить. Да, вот это тоже очень интересная тема, кстати. Здесь есть, ну, такой момент некий, когда, с одной стороны, люди... Ситуация очень сложная, да, тогда действительно хорошо бы, чтобы нашлись мудрые духовники, которые бы ее помогли разрешить. Но есть ситуация вот какая. Люди боятся взять на себя ответственность за то, что они сделают и скажут. И тогда они начинают искать, кто бы им что посоветовал, чтобы поступить по его совету, чтобы с себя снять ответственность. Да? Вот. Но, не знаю, вот я у святых отцов читал сколько, святые отцы говорят так, что на самом деле воля Божия, она изложена уже в Священном Писании и в трудах святых отцов. То есть ее все знают. Да? То есть даже на прошлом занятие мы говорили, что Игнатий Брянчанинов, да, говорит, каждый день сверяйся с Евангелием, и этого тебе достаточно будет, ты будешь знать волю Божию, да. Или, допустим, о духовниках. Когда он сказал, в последние времена уже не будет тех духовников, которые были раньше, говорит. Вот оптинские старцы, говорит, это одни из последних, самые лучшие, говорит, духовники. Но найди, говорит, себе добросовестного священника, говорит, и прилепись к нему, и вас Господь потихонечку вдвоем вытянет, говорит. Да, то есть... Нет такой в наше время необходимости, чтобы прям вот знать каждый свой шаг, да, Господь потихонечку тебе поможет во всем, лишь бы только набраться терпения, да, и жить, стараться по Евангелию, по заповедям Божьим, вот, потому что Бог своих не бросает, это мы знаем твердо, и Господь всегда помогает и не попускает нам ни одной такой ситуации, из которой бы совершенно не было выхода. То есть ничего случайного с нами не происходит. Поэтому надо не бояться, да, ответственности какой-то, а просто, если не знаешь, как поступить, и не нашел ты себе мудрого человека, который бы тебе подсказал, как поступить, то поступай по Евангелию, по заповедям Божьим. Ну, тогда точно уж никогда не ошибешься. Вот, если сказал Господь слушаться папу и маму, да, почитать их, ну, что бы они там ни говорили, ни делали, все равно люби их и уважай. Вот так, будут запрещать верить, а ты все равно веришь, скажи, нет, Господь сказал, нельзя запретить верить. Это, ну вот, мое право пред Богом. Я не запрещаю. Я вас люблю очень, дорогие родители, но Бога я тоже люблю. И поэтому верить я не перестану. Ну, как-то вот так вот. Итак, дальше ангел говорит, ибо Ирод хочет искать младенца, чтобы погубить его. Да? То есть, что мы здесь видим? Мы видим здесь безумие царя Ирода. Да? Ну, что это был очень коварный и жестокий человек. Ну, во-первых, младенца он хочет погубить. Почему? Так ты уже сказала, потому что испугался за свой трон.
Да.
Да? А во-вторых, в чем заключается безумие? Почему безумие-то? Смотри, ведь если этот младенец не Бог, если он простой человек, как и все, да, то, значит, чего ему бояться? У него армия, у него придворные, у него все есть, да, поэтому ему бояться совершенно нечего. Если обычный человек, правда же?
Угу.
Вот, а если это Бог, Сын Божий, то как он сможет его убить? Неужели Господь не защитит своего сына? Понимаешь, в чем безумие-то стоит?
Ну да.
То есть он даже мозги самые не напряг, чтобы вот так вот порассуждать, что то, что он творит, это, то есть насколько гордость, злоба, ненависть, ревность, властолюбие, да, насколько закрывают человеку взгляд на реальные вещи. То есть человек перестает соображать, что он творит, что он делает, понимаешь? То есть как слепой, как безумный слепой человек становится, идя на поводу у этих страстей. Понимаешь?
Да.
И вот, к сожалению, многие вот так люди, да, вспомним, да, недавнюю историю, скажем, ну, войну Великую Отечественную, да, был такой политический персонаж, как Гитлер. Сколько людей погубил, да? Ведь миллионами люди умирали, миллионами. Из-за чего? Из-за того, что один человек безумный повел, значит, свою страну завоевывать мир. Ну, это же полное безумие, правда же? Вот. Ну что, читаем дальше тогда?
Да.
Итак, Евангелие от Матфея, 2 глава, 14 стих. «Он же, восстав, поят от рача и матери его ночью, и отыди в Египет, ибе тама да умертвия Иродова, да сбудется реченное от Господа пророком глаголющим, от Египта возвах сына моего».
«Он встал, взял младенца и матери его ночью, и пошел в Египет, и там был до смерти Ирода, да сбудется реченное Господом через пророка, который говорит, из Египта возвал я сына моего».
Да. Ну, тут, по-моему, по тексту-то все понятно, да? Он Иосиф взял просто и послушался. Взял младенца, взял матерь и ночью пошел в Египет. И там они где-то прятались от царя Ирода, да?
Да.
То есть сбудется реченное через пророка, который сказал, из Египта возвал я сына моего. Смотри, как мы уже с тобой говорили, безумие Ирода, да, то есть закрыло ему глаза и разум. Действительно, Господь защитил своего сына, да, не дал его обиду. Просто они взяли и удалились со всем семейством в Египет, там спрятались. То есть, похоже, знаешь на что? Помнишь, когда Моисей выводил весь народ иудейский из рабства египетского. Да?
Да.
Кто тогда противостоял? У кого было такое же безумство? Кто так безумствовал? Не помнишь?
Фараон.
Фараон, совершенно верно. Да так безумствовал, что Господь на него наводил 10 казней, да, так называются казни египетские, и все равно он так ничего не понял, вот насколько безумие закрывает разум человеку. И даже после того, как его первенец умер, да, сын его, он все равно впустился в погоню за иудейским народом. Представляешь, после всех этих казней. То есть это, ну, в голове даже не укладывается. И в итоге что? Он остался ни с чем. Его поглотила пучина морская. Да, море сошлось, и все его войско, и фараона поглотило море, которое расступилось для народа иудейства. То есть Господь спас свой народ. Так же и здесь Господь спасает сына своего, да, удаляя в Египет. То есть если тогда Господь, как бы так скажем, высмеял фараона, что безумный человек, который пытается бороться с Богом, да, то есть это, ну скажем, верх безумия, когда человек пытается бороться с Богом, потому что Бог, во-первых, высшее существо и могущественное существо. Если он одним словом создал весь мир, то кто ты, человек, чтобы бороться с Богом, да? Господь может, по большому счету, сказать одно слово, весь мир исчезнет. Правда же? Поэтому, ну, это надо быть очень гордым и неумным человеком. Вот. Поэтому очень трудно понять людей неверующих, которые, если разумно посмотрят на мир, то они увидят, насколько мир красив, насколько он прекрасен, и насколько он нерукотворен. Ни небо, ни земля, ни деревья, ни животные, ни насекомые, что это нерукотворное создание. И разумность этого мира говорит о том, что над ним стоит высший разум. Да? Но вот люди безумствуют и все равно не хотят признавать Бога и верить в Него, потому что, ну, считают себя, видимо, выше Бога и умнее. Хотя, на самом деле, даже букашечку создать-то не могут. Да, просто вот возьми, создай букашечку живую. Не робота там какого-то, да, не клона какого-то, а именно живую, своими руками. Вдохни в нее жизнь, да, но нет, этого не сможет этого сделать никто из людей. Поэтому Господь как-то вот посмеялся над, как над фараоном, так же над Иродом. Остался Ирод без ничего. Но так как он разозлился, а почему Ирод разозлился? Не помнишь, кто его обманул?
Волхвы обманули.
Ну, не то, что обманули, им просто Господь указал.
Они не вернулись, Ироду сказать.
И он понял, да, что он осмеян волхвами, что, ну, значит, он же царь, да, а они взяли, проигнорировали его просьбу. А это, извините, серьезный такой проступок, правда же?
Да.
Да, по большому счету, он должен был за ними погоню послать, да, и наказать тех, кто над ним посмеялся. Но, видимо, он не решился из политических побуждений каких-то, чтобы не развязывать войну там. Он же не знал, кто там стоит за этими мудрецами. Тем более, мудрецы, как правило, они приближенные ко двору. Да, за них мог уступиться их царь, правда же?
Да.
Вот, поэтому он весь свой гнев обрушивает, то есть показал не только свое безумие, но и свое бессилие полное. Он весь свой гнев обрушивает на невинных, на маленьких детишек, которые ему ничего плохого не сделали. Да? Ну, а этим самым он, видимо, захотел еще и уничтожить соперника своего, да? Вот, младенца Иисуса. Итак, Матфей, 2 глава, 15 стих. «Тогда Ирод, видев, яко поруган бысть от волхов, разгневался зело, и послав, избив вся дети, сущие в Вифлееме, и во всех пределах его, от двою лету и нижайше, по времени, еже известно испыта от волхов». Угу, давай, читай.
«Тогда Ирод, увидев себя осмеянным волхвами, весьма разгневался и послал избить всех младенцев в Вифлееме и во всех пределах его, от двух лет и ниже, по времени, которое выведал от волхов».
То здесь мы видим, да, что временная вилка, которую ставит царь Ирод, да, для младенца Иисуса, 2 года. Поэтому, помнишь, мы говорили на прошлой передаче, что из Евангелия от Луки непонятно по времени, когда точно пришли, да, волхвы, следом ли за пастухами, или чуть позже, да, вот, в этот же год, сразу после Рождества, или через какое-то время. А от Матфея тоже особо непонятно, но мы видим, что родился он в пещере, а волхвы пришли уже в дом, типа да. Младенец, да. И так как Ирод спрашивал у волхов время появления звезды, и он также, видимо, посчитал, что вот временные рамки — это до 2 лет. Точно в это время должен был родиться Христос. Да? Поэтому он и приказывает убить всех младенцев до 2 лет. Да? Вот. Причем в Вифлееме и во всех его окрестностях, где мог поселиться семья с младенцем Иисусом. Весьма разгневался. Да? То есть свой гнев он направил не против волхвов, как мы уже с тобой сказали, а против младенцев, которые ему никакого вреда не попустили. Ну, вот многие говорят, особенно когда вот такие трагедии случаются, многие говорят, что вот как Бог мог попустить, да, ведь это же, представляешь, 14 тысяч младенцев, это же какое горе. Это, ну, вот вообще даже у нас вот, помнишь, это в Кемерово был пожар, да, там детишки погибли. Тоже вся страна переживала, все плакали, все скорбели. да, все молились за них. Это действительно очень тяжелое горе для родителей, да. А тут 14 тысяч. Представляешь, 14 тысяч маленьких невинных детей. Ну, вот святые отцы так объясняют. Дело в том, что, во-первых, Господь попустил для того, чтобы обнаружилась злоба, насколько злобный царь Ирод, да, чтобы стало всем понятно. Ну, а во-вторых, если мы люди верующие, да, то мы верим, что смертью жизнь не прекращается. Да? А младенцы, да, те, кто умирает до 7 лет, это суть невинные существа, которых дьявол к себе прибрать не может, не за что. Потому что церковь учит, что до 7 лет, да, ребенок за свои грехи не отвечает. То есть как он грешит, если и согрешает, то неосознанно. И кроме первородного греха на нем ничего нет. То есть он не по злобе его делает, этот грех. Понятно, да? Ну, они осознанно, да, потому что не знают, ну, не имеют информации еще, да, много и так далее. Не усвоил ее, скажем так. Поэтому ответственности на нем за грех нет. Ну, и дьявол поэтому не может к нему никаких претензий предъявить. И такой ребенок попадает, естественно, в мир Божий, да, в рай, в царские селения, ну, вот, в Божьи обители. Поэтому увеличивает, ну, как ангелочек, да? И поэтому только на небе увеличивается святых со смертью младенца, и появляется молитвенник за нас, который будет там на небе всю жизнь за нас молиться. Да? Вот. Поэтому вот так, конечно, горе, что потеряли детей, но вот это вот большое утешение. Да? Мы осознаем, что ребенок, умерший, он на небе, что он молится за своих родителей. Вот, и поэтому такие, а если насильственно умирают такие дети, да, то они все, кто православные христиане, да, которые умирают насильственно, да, они сподавляются венцов, именно Божьи венцы, которые мученикам Севастийским с неба спускались, помнишь?
Да.
Да, ну вот. Итак, дорогие друзья, напоминаю, что сегодня в студии ведущий священник Валерий Васильев, клирик храма Веры, Надежды, Любови, Матери Софии, поселка Кокошкино. А моей помощницей сегодня является ученица нашей воскресной школы Анна Васильева. Мы продолжаем тему Рождества Христова и читаем Евангелие от Луки. Сегодня это вторая глава с 1 по 23 стихи. И сегодня мы уже заканчиваем это наше Евангелие. Мы добрались уже до 16 стиха. Второй главы Евангелия от Матфея. Ну, вот, поэтому переживать, да, что, конечно, это горе для матерей, да, потому что они их вынашивали, они и ночи не спали, это сколько труда вложили, сколько любви. Материнское сердце очень сильно привязано к младенцу, но мы и должны и рассуждать, уметь духовно, раз мы христиане, да, что все-таки младенец – это как ангел Божий, вот, и надо, когда успокоится уже, вот это горе пройдет, нужно себя убеждать, что младенец на небе, никуда он не пропал, не исчез, а ему с Богом хорошо, он там радуется и молится за своих родителей. Да. Итак, вторая глава, 17 стих. «Тогда сбысться речены Иеремием, пророком глаголющим, глаз в раме слышен бысть, плач и рыдание, и вопль мног. Рахиль, плачущийся чад своих, и не хотяши утешиться, яко не суть».
Тогда сбылось реченное через пророка Иеремию, который говорит: «Глаз в раме слышен, плач и рыдание, и вопль великий. Рахиль плачет о детях своих, и не хочет утешиться, ибо их нет».
Угу. Здесь речь идет о пророчестве, пророка Иеремии. Да, видим, раз есть пророчество, значит что? Значит, Господь уже предсказал раньше, что так и будет. Да, мы с вами говорили, что Бог, Он вне времени, поэтому Он видит все время сразу. И прошлое, и настоящее, и будущее, потому что Он сам в настоящем, а время, оно создано только для нас. Поэтому и пророчество, да, Бог посылал пророков, которые возвещали о том, что будет, что грядет. И вот Господь через Иеремию это предсказал. Плач в раме слышен, да, и рыдание, и вопль великий. Рахиль плачет о детях своих и не хочет утешиться, ибо их нет. Давайте попробуем немножко поговорить об этом пророчестве. Рама – это возвышенное место в Палестине. И это название значит «высокое». Высокое. Это место досталось в удел колену Вениамина, который был сыном Рахили. А Рахиль погребена была в Вифлееме. Поэтому пророк и говорит: «Плач в Раме слышен». Да? И пророк называет Вифлеем Рахилью. Именно только из-за того, что она была там погребена. Вот. И говорит пророк, и что ибо их нет, да, не хочет утешиться, ибо их нет. То есть в этой жизни нет. То есть младенцы убитые, да, они как бы из этой жизни-то ушли, но души-то их бессмертны, да, поэтому говорит, и не хочет утешиться. Их нет здесь, но они есть на небе, да. Вот, вот как бы так вот говорит это пророчество. Итак, давайте дальше пойдем. Евангелие от Матфея, 2 глава, 19 стих. «Умерши же Ироду, се ангел Господень во сне, явися Иосифу в Египте, глаголя, восстав, поими отрача и матерь его, и иди в землю Израилеву, и замроши бо ищущий души отрачати». Угу, давай дальше, читай.
«По смерти же Ирода, се ангел Господень во сне, является Иосифу в Египте, и говорит: встань, возьми младенца и матерь его, и иди в землю Израилеву, ибо умерли искавшие души младенца».
Итак, по смерти же Ирода. Давайте попробуем остановиться на этих словах, потому что, ну, люди всегда так устроены, что им хочется, чтобы зло было все-таки наказано, а добро восторжествовало, да? И люди всегда ждут, пока зло прекратится, с нетерпением особенно этого ждут. Да, почему вот эти, так скажем, американские фильмы-боевики, да сейчас уже и русские начали снимать, да, у них так много убивают злодеев в этих фильмах, да, потому что многие люди жаждут справедливости. Это чувство справедливости у человека как бы оно в крови. Но христиане, они все-таки больше, чем человеческая справедливость, да, вот, им всех жалко. Даже Господь же сказал: возлюбите врагов ваших, да. Поэтому, с одной стороны, и нам Ирода жалко, но с другой стороны, вот эти вот преступления, особенно, да, 14 тысяч младенцев, его безумие, это понять невозможно человеческим разумом, да. Это нужно быть очень святым человеком, да, чтобы такое простить. Но Ирод сам выбрал себе такую судьбу, и все-таки, как обычно, смертный человек, он умер. Ну, а умер он так, как, видимо, он не покаялся, да, в своих преступлениях, и был очень злой человек, да, мы видим, с какой злобой он кипел, да еще был богоборцем, к тому же, да, против Бога шел и пытался убить Сына Божия, да, вот, если только невинных пострадало из-за него, то и он сам обрек себя на страшную смерть, да, поэтому вот хорошее предупреждение всем людям, кто похож на Ирода. Да, во-первых, всем, что власть – это большая ответственность, что богатство – это очень большая ответственность, да, вот, что причинение зла другим, особенно невиновным, да, это тоже очень сильно отражается на человеке. И в чем мы это увидим? Мы увидим в смерти Ирода. До нас через предание церкви дошло, как умирал этот человек. Это страшно. Это страшно. Что он имел? Очень плохую и горькую кончину, очень мучительную смерть имел царь Ирод. Да? Предание пишет так: «Извергну свою злую душу горячкою». То есть, видимо, горячка – это когда у человека, наверное, высокая температура, да, горячка. Это тоже очень тяжело переживается. «Болью в животе». То есть у него сильно болел живот, какие-то страшные боли были в животе. Зуд, кривизной ног, то есть у него даже ноги искривились. Гниением, между ног у него сильно гниение было, порождавшим червей, так что даже черви там у него кишили, вот так страшно было. Одышкой, то есть ему очень было тяжело дышать. Дрожанием, да, то есть трясло его всего, и судорогой членов. Вот видишь, какая страшная смерть постигла этого человека. И не то, чтобы Бог хотел такую смерть, а он сам себе такое сделал. Почему? Потому что грех и злоба, да, ненависть и вот эти страсти все страшные, они очень сильно разрушают человека. Полностью разрушают. Организм расстраивается. и все приходит, как сказать, все члены приходят в негодность, каждый заболевает, член человеческий. Руки там, ноги, голова, живот, как мы здесь видим, да, все вот это вот, страшная болезнь начинает болеть. Почему и Господь хочет, чтобы все жили по закону Божию, чтобы грех не вредил человеку, да, не имел над ним никакой силы. Господь хочет, чтобы все в жизни были счастливы, а не вот такие несчастные, как Ира, который сам обрек себя на такую страшную смерть. Вот мне почему-то сейчас вспомнили слова старца Паисия Святогорца. Он говорит так, что, к сожалению, да, не все люди веруют во Христа, и даже не все веруют в аду. В каком плане? Вот, казалось бы, человек после жизни здесь на земле попадает на тот свет. Казалось бы, вот человек умер, ушел из этого мира и увидел, что тот мир реален. А с этим любой, каждый столкнется человек так или иначе, да, потому что душа, она бессмертна. Умирает только тело. И там он попадает к дьяволу в руки. Почему? Потому что не жил по закону Божию и не веровал. И уже, по большому счету, естественно, раз он есть дьявол, к которому человек попадает, значит, есть и Бог. Да? То есть, чего человек решился. И вот, казалось бы, и там же человек может уверовать. И есть еще шанс на спасение. Какой шанс? Ну, во-первых, что тебя вымолят те, кто остался на земле. Да, это тоже шанс. Мы знаем, что есть много примеров, что святые угодники вымаливали тех, кто в аду. А во-вторых, есть шанс на страшном суде. Когда все воскреснут, есть шанс, что Господь тебя простит на страшном суде. Правда же? Вот, поэтому, казалось бы, веруй там, и хоть там мысленно обращайся к Богу, да, но старец говорит, что примерно 10% умерших продолжают и в аду хулить Бога. Представляешь, какое страшное состояние, вот эта дьявольская, сатанинская гордость. Вот это страшно, конечно, в голове не укладывается никак. Поэтому смерть Ирода была страшна и для всех, пусть служит наукой, да, в том, что все-таки грех, насколько он порабощает человека, делает его чуждым Богу, и насколько человек сам лишает себя счастья. Итак, говорит, встань, возьми младенца, мать его, и иди в землю Израилеву, ибо умерли искавшие души младенца. То есть страха уже нет, бояться уже нечего. Те, кто искал погубить младенца, Ирод, и те, кому он приказывал, да, и уже... То есть этих людей, видимо, не стало, ну, Ирода не стало, а эти люди уже без него, и им тоже это не надо, да, искать младенца. Вот. И, во-первых, а здесь еще что нам нужно, на что обратить внимание? Смотри, ибо умерли искавшие души младенца. Это на что указывает? Это указывает опять на то, что Христос был такой же человек, как и мы. Если у нас есть душа, и у него, значит, тоже есть душа. Значит, Христос был точно такой же человек, как и мы. Только единственное, что на нем не было, греха на нем не было никакого. Ни первородного, ни содеянного. Вот. А вот душа у него была, так же, как и у нас. Поэтому здесь уже это обличение сектантов, да, которые говорили, что Христос – это какое-то особое творение Божие, не такой, как человек и так далее. Ну что ж, читаем дальше. Евангелие от Матфея, 2 глава, 21 стих. «Он же, восстав, поят от рача и матерь его, и прииди в землю Израилеву. Слышав же, яко Архилай царствует в Иудее вместо Ирода отца своего, убояся там и идти. Весь же прием во сне, а тыди в пределы Галилейские». Давай.
«Он встал, взял младенца и матерь его, и пришел в землю Израилеву. Услышав же, что Архилай царствует в Иудее вместо Ирода, отца своего, убоялся туда идти, но, получив во сне откровение, пошел в пределы Галилейские».
Итак, умер Ирод, но после него остались какие-то наследники, дети, да? У Ирода было три сына. Вот, Филипп, Антипа и Архилай. Архилаю Ирод приказал быть царем, а прочим тетрархами. То есть разделили они остальные области, и они, ну, как бы сказать, подчинялись царю, но тоже каждый в своей области был, ну, как сейчас, наверное, губернатор, да, области. Вот так скажем. Иосиф побоялся возвратиться в землю Израиля, то есть в Иудею. Да, почему? Потому что Архилай был подобен своему отцу. И Иосиф это знал, ну, и когда, видимо, пришел, тоже расспрашивал людей, да. А Антипа же – это новый Ирод, который, мы знаем, потом убил кого? Пророка Иоанна Предтечу, да. Поэтому тоже, видишь, каков был отец, то и сыновья особо ничем и не отличались, да. Вот. Но чтобы уберечь свою семью, Иосиф не пошел опять в Вифлеем. Может быть, там кто-то еще помнил, да, о избиении младенцев, кто-то, может, еще и ждал их возвращения. Вот. Но, получив во сне откровение, пошел в пределы Галилейские. А вот Галилея как раз, она была в основном заселена язычниками. Да, и поэтому Галилея особо так пренебрегали все, и иудеи так, знаешь, для них как это такая сторона, где там иудеям делать нечего. Вот. Она была не израильская, языческая. Ну, прочитаем про нее дальше, да, про Галилею. «И пришед в Силисиево град, нарицаемый Назарет, якода сбудется реченные пророки, яко Назарей наречецы».
И придя, поселился в городе, называемом Назарет, да сбудется реченное через пророков, что он Назареем наречется.
Итак, да, мы видим, что он поселился в Галилее, в городе Назарет, да. То есть Господь уже тогда, заранее, задолго до Рождества Христова, знал, да, что так произойдет, и мы видим, тут речь идет о пророчестве, да. Какой пророк об этом говорит? Ну, сейчас эту историю умалчивает. Может быть, так как иудеи много воевало, да, нападали там, завоевывали, разрушали Иерусалим и так далее, брали их в плен, вавилонский плен особенно, да, то, видимо, какие-то уже священные книги могли сгореть, там, утеряться, еще что-то. Либо могли какие-то пророчества передаваться из уст в уста, да, и они были на слуху, но записывать их мало кто записывал. Но раз евангелист об этом говорит, значит, действительно было такое пророчество, что Мессия назовется Назареем, да. А почему Назареем? По местности, по городу, в котором он поселился и жил. Да? Мы знаем, что Христос жил в городе Назарет, да?
Да,
с Иосифом, с Марией, и Иосиф, так как был плотником, то и Христос там, в этом городе, учился плотничать, правильно?
Да.
Вот, поэтому пророчество мы не знаем, чье оно, вот, а слово «Назарей», оно переводится как «освященный», так как Христос сам свят, это нам так говорит святой Феофилакт Болгарский, то справедливо он назывался и Назареем, да, то есть освященный. Ну, вот такая евангельская история о Рождестве Христовом. И хочется мне вернуться немножко к богослужебным текстам. Да, у нас еще остался неразобранным кандак Рождества Христова, такое праздничное песнопение, которое, с которого начинается кафест праздника, да, он перекликается с икосами, кандаки праздника, и который поется следом за тропарем и еще после шестой песни канона на всеночном бдении. Итак, звучит он так. «Дева днесь присущественного рождает, и земля вертеп неприступному приносит. Ангелы с пастырями словословят, волсви же со звездою путешествуют, назбу ради родися, от рача млада, привечный Бог». То есть вот такое кратенькое песнопение, но в котором отражается смысл и суть всего праздника. Итак, «Дева днесь присущественного рождает». Как поймешь, Анечка?
Дева рождает Иисуса Христа, то есть человека присущенного.
Нет, видишь, смотри, дева, днис, то есть слово дева само, не женщина, а дева, да?
Да.
То есть Богородица родила и осталась при этом девой. И до рождества была дева, и после рождества дева. Присущественного рождает, то есть тот, который был до всего мира, то есть до любого существа, да, то есть еще не было ничего, а он уже был. Рождает того, которым все воплотилось, да, все стало существовать. То есть тот, который до того, что сейчас существует, понимаешь, пресуществен, тот, который был перед тем, что сейчас существует, перед миром, понимаешь?
Да.
То есть она рождает того, кто и создал этот мир, который был еще до этого мира, понимаешь? Вот, и который есть до этого мира, потому что Бог-то всегда в настоящем, да? Поэтому и поется не «Дева Днесь Присущественного родила», а «Дева Днесь Присущественного рождает», потому что Бог-то он всегда в настоящем, да? «И земля вертеп неприступного приносит».
Вертеп – это так называлась пещерка, в которой родился Христос. И земля вертеп неприступному приносит.
То есть земля приносит свой дар Богу, да? Вот эту пещерку, да? А неприступному почему? Потому что Бог для нас, он недоступен. Он сам открывается, кому хочет, да? Нельзя подойти и сказать «Здравствуй, Бог!» и пожать ему руку, как мы друг с другом можем поздороваться, правда? Так нельзя. Да, нужно, если мы уж хотим разговаривать с Богом, нужно молиться. А уж чтобы он нам явился или открылся, да, это уже какие-то должны быть пред Богом особые заслуги там. Да, то есть какая-то святость должна быть, и образ жизни совершенно другой. Поэтому Бог для человеков неприступен, да. Но родился он человеком, таким же, как и мы. И вот земля приносит ему свой дар. Укрывает его в пещерке, да, вот, самого неприступного Бога. Дальше что происходит? Ангелы с пастырями славословят.
Это тот момент, когда пастухам ангел явился и сказал то, что вот идите туда-то, туда-то, там родился Господь.
А что значит славословят?
Славословят, это вот когда... Ангелы хором с небес пели все вместе.
Не помнишь, какие слова пели?
Слава Вышнему Богу, и на земле мир, человеком благоволение.
Да, совершенно верно. То есть небеса радовались и благодарили Бога за его великое благодеяние, которое, да, он изъявил на свою землю, родил сына своего. И пастыри тоже вместе с ангелами, да, пели и славословили Бога, то есть благодарили и радовались, да. То есть поэтому ангелы и пастухи славословят, то есть поют вместе, да. Волсви же со звездою путешествуют. Кто такие волсви?
Волсви – это подразумеваем волхвы.
Ага.
Со звездою путешествуют – это когда волхвам звезда освещала путь и показывала, куда идти.
Вела их к младенцу родившемуся, да? К царю земному и царю небесному, к Богу. Совершенно верно. То есть волсви путеводимые звездой шли за нею, чтобы поклониться рожденному Господу Иисусу Христу. Нас бо ради родися.
Ну, ради нас родился, чтобы спасти нас от греха.
Да, совершенно верно. Потому что мы знаем с вами из уроков по закону Божию, что Бог, он имеет такое свойство, да? Он ни в чем не нуждается. Он вседовольный. У него все есть абсолютно, что ему надо. То есть нет у него нужды ни в чем и ни в ком. Понятно, да? Поэтому, если Господь рождается, то только по одной причине – ради нас. Потому что Он настолько сильно нас любит, да, что пошел по смирению своему, по любви, ну вот на это уничижение, да, стать одним из нас, одним из своего творения, да, и погибнуть за нас. А? Вот Господь пошел только для того, чтобы нам указать путь, как нам жить, что делать, кому прилепиться душой, на, чтобы у нас была конечная цель, самая настоящая, самая благая цель, да, спасение своей души. Вот именно ради этого, чтобы освободить нас от рабства греха, да, и в итоге, чтобы мы просияли в Царстве Небесном, вот именно ради этого Господь и родился, ради нас. Не только потому, что Он вынужден был там что-то, да, или Он без этого жить не может и так. Нет, ничего подобного. Бог самодостаточен, самодовольный, у Него все есть абсолютно. Да, Он ни в чем не нуждается, но только ради нас. И уже только по одной этой мысли мы должны быть абсолютно благодарны Богу, да, за Его вот это величайшее благодеяние. И так заканчивается «Отрача младо, привечный Бог». То есть младенец родился, да, такой же, как и мы, обычный человек, маленький, да, но привечный Бог. То есть Бог вечный, который прежде всего был, да, совершенно вот такой... есть и будет привечный, то есть у которого не было ни начала, у которого нет конца. Да? Вот это есть привечный Бог. Ясно, да? То есть не было времени, когда Бог родился, и не будет времени, когда Бога не будет. То есть Бог всегда есть. Да? Прежде всех век. Да? И вот Он рождается, вот этот привечный Бог, во времени, ради нас, ради нашего спасения от Девы Марии, да, в явлении ангелов, славословящих Его, и с принесения даров от мудрых мира сего иноплеменников. Ну вот такое великое торжество мы с вами сегодня разобрали. И я думаю, мы можем уже смело закончить тему двадцатого праздника Рождество Христово. И следующий наш праздник, который мы будем разбирать, это праздник Сретения. Ну что ж, на этом мы с вами прощаемся, дорогие друзья. Напоминаю, что наша программа создана при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям. Сегодня в студии ведущим был священник Валерий Васильев, клирик храма Веры, Надежды, Любови и матери их Софии, поселка Кокошкино. Моей помощницей была сегодня ученица нашей воскресной школы Анна Васильева. До свидания, дорогие радиослушатели.
До свидания.